Итак, всем добрый день. Продолжаем научную тематику. Александр Сергеевич, распределение Максвелла было побеждено.
Да.
К чему двинемся дальше? Вот у нас есть прекрасный рисунок. Художник, скорее всего, не Малевич, но тоже неплохо.
Который напоминает о финише предыдущей нашей беседы-лекции. Наверное, последний разговор о функциях распределения. Мне хочется поговорить о некоторых обобщениях распределения Максвелла. Ну и прежде всего я хочу сказать о вещи абсолютно, с моей точки зрения, ненужные. Вот я как-то не встречал ни одной задачи, где эта вещь работает, кроме одной. В школьном учебнике под лейблом распределения Максвелла нарисован не такой график. Правда, там формула не написана, но нарисован некоторый график. И вообще для студентов, которые потом хорошо учились в школе, это полный бич, потому что там выводят какие-то формулы, а они привыкли рисовать те графики, которые в учебнике. Поэтому давайте очень кратко обсудим, а что же нарисовано в школьном учебнике. У нас здесь была функция распределения по x-проекции скорости. А можно задать другой вопрос. А с какой плотностью вероятности можно найти молекулу, у которой модуль скорости имеет какое-то значение? Не x-проекция скорости, а модуль скорости. Так вот, если мы вернемся в пространство скоростей, Vx, Vy, Vz, мы договорились, что вероятность найти вектор скорости внутри этого кубика – это есть dp, произведение трех функций распределения, которые мы с вами нашли. Это f от Vx на f от Vy на f от vz на dv, ну, на объем кубика. Но здесь стоит e в степени минус m v x в квадрате пополам, здесь стоит e в степени минус m v y в квадрате пополам, на 2kt, извините. А здесь стоит e в степени минус m v z в квадрате на 2kt. Если мы перемножим экспоненты, при перемножении экспонент показатели складываются, а vx в квадрате плюс vy в квадрате плюс vz в квадрате даст нам просто квадрат скорости. И тогда вероятность того, что скорость молекулы лежит здесь, dp, равна некоторой константе, нормировочный бог с ним, на e в степени минус m на квадрат вообще всей скорости, на 2kt, на объем вот этого кубика, в который нас интересует попадание. Посмотрите, какая прелесть. В показателе экспоненты стоит минус отношение кинетической энергии к kt.
Пополам, да.
Вот так получилось. Это не случайно. Это мы как раз в основном и будем обсуждать дальше. Но вернемся к нашим баранам. Это вероятность того, что скорость лежит в этом кубике. А нас интересует вероятность найти некоторую молекулу с заданным модулем скорости. То есть нас устраивает скорость, смотрящая и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, и сюда, лишь бы вектор был одной длины. Что нас, по сути дела, интересует? Мы можем в пространстве скоростей провести вот такую толстую сферу, ну, сферический слой. И нас интересует вероятность того, что вектор скорости смотрит куда угодно, лишь бы он лежал, его кончик, внутри этого слоя в пространстве скоростей. Но как вы думаете, во сколько раз отличается вероятность найти кончик вектора внутри этого слоя от вероятности найти его внутри кубика? Во столько, во сколько раз объем слоя больше, чем объем кубика. Но объем слоя найти очень просто. Площадь поверхности шарика – это πr в квадрате, Но в нашем случае роль r играет скорость. Поэтому будет площадь шарика 4 π r в квадрате. 4 π v в квадрате на объем этого кубика. А вероятность попадания в этот кубик e в степени минус m v в квадрате на 2kt. Ну и тут будет еще некоторая константа нормировочная, которую надо вычислять. Мне лень ее вычислять. Но посмотрите, из-за того, что нас теперь все направления устраивают, у нас появился дополнительный множитель – квадрат скорости. И теперь нам надо нарисовать функцию, которая будет произведением нашей экспоненты на квадрат скорости, только еще с одним ограничением. Раньше у нас скорости принимали проекции скорости как положительные, так и отрицательные значения. А вот квадрат скорости или модуль скорости принимает только значения положительные. Поэтому график будет такой. Здесь модуль скорости, а здесь функция распределения. Ну, смотрите, около нуля наши экспоненты почти константа. Поэтому главную роль играет квадрат скорости. Около нуля наша функция квадратично растет. А на больших скоростях, ну это немножко такая арифметически-математическая теорема, которая говорит, что затухающая экспонента убивает любую степень. Она убывает быстрее, чем любая. И поэтому на больших расстояниях практически оказывается такой спад. И график получается вот такой. Он не симметричный, он начинает расти как квадратичная функция, а потом экспоненциально спадает. Угу. Вот именно этот график приведен в школе. Угу. Причем при разных температурах, если вы подогреете газ побольше, то этот график сместится
либо вправо, либо
в эту сторону. Угу. Если вы его подогреете поменьше, он станет вот таким и так далее. Но согласитесь, что эти графики немножко разные. Здесь функция четная, и он симметричен. Здесь вообще функция определена только на положительный, модуль скорости только положительный. Но вот есть такая некоторая путаница. Я надеюсь, теперь я предостерег некоторых людей от разных ошибок.
А вот, Александр Сергеевич, а почему в школьном программе, ну, нельзя сказать, что это ошибка, да, но вот они так посчитали ее, да, так они нарисовали. Почему нельзя было нарисовать сразу вот такой график? Вот, ну, зачем путать-то было? С какими целями? Или в школьной задаче легче решать вот так?
Вообще далеко не каждый школьник понимает, что есть проект, что скорость – это вектор. А здесь модуль скорости. Ведь очень все любят писать, что путь – это V на T, без всякого вектора. И при этом подразумевается скорее модуль скорости, чем скорость. А так надо было бы школьникам объяснять, ну, всем школьникам. Нет, те, кто в физмат школах, они-то это все более-менее обсуждают. Вот что есть три оси координат, и там с проекцией скорости как-то ведут себя. Кстати, писать функции трудно, потому что экспоненты в школе не знают. Поэтому все равно остается только график. Ну, не знаю, но вот авторы выбрали этот рисунок. Просто во всех конкретных расчетах используются, во всех случаях, которые мне приходилось видеть, как-то вот больше эти функции распределения используются. И, в общем, это называется распределением Максвелла. Ну, какое-то представление график тоже дает, в конце концов. В конце концов, дает. А вот теперь давайте вспомним, какое допущение страшное мы сделали с самого начала. Мы договорились, что у нас в объеме нет никакого выделенного направления, и газ у нас был в невесомости. Давайте попробуем теперь подправить наше распределение на случай, если есть сила тяжести. Сразу понятно, что распределение Максвелла работать не будет, потому что есть некоторая вероятность того, что молекула из этой точки, обладая какой-то скоростью, ни с того ни с сего взлетела куда-то повыше, ни с кем не столкнувшись. Есть такая вероятность? Есть. Но если она взлетит вверх, то ее скорость обязана уменьшится. Закон о сохранении энергии никто не отменял. Но если ее скорость уменьшится, то функция распределения уменьшится. И получится, что взлет молекул вверх приводит к изменению функции распределения. А мы договорились, что должно быть термодинамическое равновесие. И функция распределения от скачков молекул наверх меняться не должна. Значит, этот результат надо подправить в том случае, когда есть сила тяжести. Так, чтобы стояла в показателе степени величина, не меняющаяся при движении молекул наверх.
Угу.
Мы прекрасно знаем, что у нас есть закон сохранения энергии. И тогда, поскольку в функции распределения Максвелла стоит кинетическая энергия, значит, теперь надо добавить еще энергию потенциальную. И в результате мы получаем новую функцию распределения. Она носит название распределение Максвелла-Больцмана. Вероятность найти… Где у нас белый ног? Ну ладно, шелченько напишем. Молекулу со скоростями v в точке пространства r. Теперь у нас уже вероятность зависит и от скорости, и от положения. И если раньше мы с вами рисовали трехмерное пространство скоростей и в нем кубик, то теперь надо рисовать шестимерное пространство, три оси скорости и три оси наших обычных трехмерных осей. И придется в этом пространстве рисовать шестимерный кубик, и тогда спрашивать о вероятности того, что шестимерный вектор, задающий скорость и положение, находится внутри шестимерного кубика. Так вот, эта вероятность есть некоторая константа, которую можно вычислить. На Е, ну давайте Е писать неудобно, поскольку большой показатель степени, можно писать так, вместо Е экспонента. Вот такая функция, она заменяет Е в степени. А здесь будет стоять минус единица на КТ, а вот тут будет кинетическая энергия плюс потенциаль, плюс пока потенциальная энергия, которая может меняться от точки к точке пространства.
Почему можно просто в показатель экспонента дописать потенциальную энергию, а не надо пересчитывать с самого начала, вот как мы это делали?
Хороший вопрос. Пересчитывать что?
Ну вот мы изначально выводили эту функцию, да?
Пока мы ее вывели, да. Пока не было потенциальной энергии.
Да, да.
Теперь мы включили… Да, и она работала.
И она работала.
Теперь мы включили потенциальную энергию. Она… Стало ясно, что оно работать не будет, когда у нас появилась потенциальная энергия, поскольку скорости стали меняться.
Угу.
Можно, конечно, выводить все заново, но есть еще некоторый элемент догадки.
Угу.
Первое, что приходит в голову, чтобы функция осталась постоянной,
угу,
добавить сюда потенциальную энергию.
Угу. И посмотреть, что получится, да?
И посмотреть, получается или не получается.
Угу.
Это первое, что приходит в голову. Потом я скажу несколько слов, как это можно вывести,
угу,
но уже как тот вывод уже не пройдет, потому что будет все немножко по-другому.
То есть мы изначально в нашей модели базовой должны учитывать силу, да, учитывать, что по разным координатам они будут лететь по-разному, да, там, то есть это все очень сильно усложняется.
Да.
То есть здесь нам просто повезло, что мы в конце увидели в показателе степени МВ квадрат пополам, да, и поняли, ага, это энергия.
Да. Да, вот нам так повезло, что здесь что появилось здесь… что-то знакомое.
Да, что-то знакомое.
А мы знаем, что это что-то знакомое в сумме с потенциальной энергией
дает полную, да.
Дает полную, которая сохраняется.
Да.
А нам нужна функция, которая сохраняется во времени.
Угу.
И поэтому первое, что пришло в голову, а давайте попробуем так.
Угу.
В конце концов, физика – наука экспериментальная. Если это будет совпадать с экспериментом – ура!
Угу.
Ведь наша цель – уложить в наших головах то, что мы видим вокруг, наиболее компактно. Да, вроде как укладывается. Первое, что приходит в голову для потенциальной энергии вблизи Земли, это mgh.
Угу.
И тогда наше распределение Максвелла-Больцмана, кстати, это была догадка Больцмана добавить потенциальную энергию, имеет вид константа на e в степени минус m v в квадрате на 2kt, это от кинетической энергии, на e в степени минус m g h на kt. Но если их сложить, то так получится. И теперь, если нас интересует вероятность найти молекулу на высоте h с любой скоростью, то эта вероятность дается вот таким множителем. И если мы нарисуем график зависимости вероятности найти молекулу на высоте h от высоты, то оказывается, что этот график вот так экспоненциально спадает. И по мере подъема в гору вероятность найти молекулу, а значит и концентрация молекул, а значит и плотность воздуха, а значит и давление экспоненциально спадает с высотой. Поэтому, когда лезешь в гору, дышать становится
сложнее.
Правда, это не совсем настоящая атмосфера, потому что мы считаем, что температура у нас везде одинаковая. Мы прекрасно знаем, что когда лезешь в гору или летишь наверху на самолете, температура, вообще говоря, меняется. Это так называемая модель изотермической атмосферы. Ну и, наверное, если мы не очень высоко поднимаемся вверх, то, наверное, это как-нибудь неплохо работает. Кстати, в этой зависимости спрятан один очень страшный эффект. Дело в том, что если m – это у нас масса молекулы. Если мы возьмем несколько газов с разными массами молекул, то те газы, у которых молекулы массивнее, у них график идет вот так. Это значит, что газы с массивными молекулами прижимает к Земле. Это много где используется, например, при центрифугировании. Если вы хотите разделить какие-то молекулы, вы их быстро закручиваете, ну и там во вращающей системе получается что-то вроде силы тяжести, и более тяжелые молекулы прижимаются к внешней стенке. Но я сейчас о другом. Есть такая вещь, которая называется аргоновая сварка. Значит, дело вот в чем. Ну, что такое сварка, понятно. Мы разогреваем металл до плавления, он проходит в другой металл, и получится неплохой шов. Вся беда в том, что если мы варим металлы, то, как правило, в нашей атмосфере при высокой температуре происходит химическая реакция окисления. И шов оказывается, а окислы металлов, хоть железо, хоть алюминия, это очень хрупкие, это порошки скорее, это не металлы. Ну и тогда все очень плохо. Тогда додумались во всем беда кислорода. Что самое хорошее сделать? Вакуумную сварку. Варить в вакууме. Но понятно, что это технологически неудобно, нужна камера, нужна откачка, там манипуляторы какие-то. Тогда возникла идея, а есть инертные газы, и давайте вместо, где есть сварка, просто дуть струей инертного газа. Он растолкает кислород, окисление идти не будет, и шов получится приятный. Но аргоновая сварка – достаточно технологичная вещь, аргон достаточно дешевый. Именно выбран аргон – это самый дешевый инертный газ. Можно и гелиевую сварку делать, только гелий дорого стоит по сравнению с аргоном. Так вот, вся беда в том, что если вы для аргоновой сварки наберете его в баллоны, естественно, вы его ставите, закроете, то, как правило, баллоны ставят на склады, которые, как правило, ставят в подвалы. И вот тут-то нас подстерегает одна смертельная опасность. Представьте себе, что один кран потек, и аргон вытек из баллона. Поскольку его масса молекулярная больше, чем воздух, то он ляжет на пол подвала и заполнит подвал. Он инертный газ, он нам совершенно с вами безразличен. У него нет ни запаха, он совершенно безвреден, только он кислород вытеснит. И когда кто-нибудь потом пойдет в подвал, он просто не поймет, что происходит. Он дышит, а кислорода нет. Весь ужас в том, что он не поймет, что происходит. Из подвала он не выйдет, вообще говоря. Поэтому вот в этом распределении кроется ужасно страшная вещь. Ну вот, я предупредил. Не храните аргон в подвалах, которые ниже уровня земли. Их лучше хранить на крыше, чтобы он оттуда стекал.
Если вдруг.
Если вдруг, да. Кран потечет. Я не знаю, может быть, есть какие-нибудь другие способы бороться, ну, какой-нибудь там детектор аргона, который его как-нибудь чувствует, но вот такая опасность действительно существует. Это все очень здорово. И действительно, когда летишь на гору, там давление падает. Вот я помню, первый раз я это почувствовал на Эльбрусе, страшная вещь. Мы туда велосипеды в детстве втаскивали, а там люди на горных лыжах летом катаются, и как морёные эти клопы ездят. Я одного выбросил лыжи, одел, рванулся вниз и через три поворота лег на снег. Дышать нечем. Этот эффект, конечно, есть. Только это все неправда. Потому что потенциальная энергия силы тяжести равна минус mgh, плюс mgh, в том случае, если у нас g постоянная. Если бы Земля была бесконечной и плоской, g было бы постоянным. Тогда потенциальная энергия такая, и тогда было бы все, как здесь сказано. Только Земля у нас, как известно, не только Земля, а любая другая планета у нас шарик. И тогда надо вспомнить, чему равна потенциальная энергия тела вблизи шарика, шарообразной планеты. Эту задачу мы тоже обсуждали, когда говорили про вторую космическую скорость. И тогда у нас получалось, что потенциальная энергия вблизи шарообразной планеты равнялась минус гамма, масса планеты на массу тела делить на расстояние до центра планеты. Вот у нас планета радиуса R, а мы находимся на расстоянии R малое за пределами планеты. И потенциальная энергия выглядит так. Ну тогда какая следующая идея? Вместо простейшей потенциальной энергии mgh подставить сюда правильное выражение для потенциальной энергии. И тогда окажется, что функция распределения от R, я не пишу ни зависимость от скорости, меня сейчас интересует вероятность нахождения молекулы. Ну, какие-то там константы, это все не важно. Главное, стоит экспонента, в которой стоит минус единица на КТ, а сюда надо подставить новую потенциальную энергию. Минус на минус дает плюс. И получается гамма ММ на расстояние. Да, чем больше расстояние, правда, стал уже плюс показатели, тем меньше показатель экспоненты, тем меньше вероятность найти молекулу. Это все хорошо. Плохо другое. Если мы теперь R устремим к бесконечности, то есть будем уходить от планеты достаточно далеко, то у нас показатель степени будет стремиться к нулю, а E в степени 0 – это единица. Ну, правда, здесь еще нормировочные множители, но главное, что это будет стремиться к какой-то константе. Если раньше по мере удаления от Земли у нас вероятность найти молекулу стремилась к нулю, то теперь по мере удаления от шарообразной настоящей Земли у нас вероятность найти молекулу стремится к постоянному значению. А это значит, что термодинамическое равновесие возникнет лишь в том случае, когда во всем космосе установится некоторое постоянное давление. Я не знаю, наш космос конечен или бесконечен. Пусть философы с космологами на этот счет ломают копья. Я не знаю. Я только знаю, что космос большой. И я знаю, что по сравнению с размерами и объемом космоса, количество молекул у всей планеты Земля ничтожно маленькое. И поэтому, оказывается, все планеты обязаны терять их атмосферы. Планета не может иметь стационарной атмосферы. Это печальный факт. рано или поздно Земля потеряет всю свою атмосферу. Кстати, более легкие планеты, типа Луны и Марса, атмосферу практически растеряли. Более тяжелые планеты, типа Юпитера, там же ускорение свободного падения больше, вся хитрость во второй космической скорости. Чтобы молекула улетела, ее скорость должна быть больше, чем вторая космическая. У нас никто не отменял распределение Максвелла. И любая молекула, у которой скорость больше, чем вторая космическая, улетит. Так вот, группа молекул на Земле, которая может улететь на бесконечность, это все молекулы, у которых скорость больше второй космической на Земле. А на Юпитере вторая космическая гораздо больше, и молекул, которые могут улететь, гораздо меньше. Поэтому легкие планеты активно теряют атмосферы, тяжелые планеты их теряют гораздо медленнее. Но факт остается фактом. Надо строить стеклянный купол вокруг Земли, если не хотим задохнуться.
Либо увеличивать массу планеты.
Либо увеличивать массу планеты. Да-да. Либо импортировать атмосферу с других планет. Но мне кажется, что проще сделать стеклянный купол только не вокруг Земли, а вокруг головы. Каждому по баллончику, каждому по шарику, и будет все хорошо. Но это, да, это страшилка, конечно, это одна из страшилок типа конца света, но есть эффект, который раньше наступит, так что это не самая страшная страшилка, но атмосферу планеты.
А какой эффект раньше?
Ну вот мне очень нравится, я, по-моему, о нем говорил, что устойчиво крутится то тело, у которого масса как можно дальше от оси вращения находится. И сейчас у нас ледяные шапки на полюсах, а вот так устойчивее. Ну вот кувырок вращения Земли, этого хватит на самом деле для всех и во всем. Но есть и на самом-то деле эти парниковый эффект это куда ближе и куда страшнее, чем все это. Но тем не менее, вот такой эффект есть. Правда, здесь можно возразить, это все верно для изотермической атмосферы, когда температура равновесная. На самом деле это не так, но если атмосфера неравновесная, будет все еще хуже, будет улетать еще быстрее. Ну вот так забавно устроено распределение Максвелла-Больцмана. Кстати, на ваш вопрос, а вот мы просто так добавили MGH, может быть, как-нибудь это можно и по-другому найти? Да, вот это распределение можно найти и из других соображений, которые называются барометрической атмосферой или барометрическим распределением. Можно задаться вот какой задачей. Можно сказать, что вот так направлена высота, и рассмотреть какой-нибудь слой воздуха или другого газа, и сказать, что это высота h, а это h плюс дельта h. Понятно, что у этого газа есть масса, и эта масса равна, наверное, если площадь основания s, то масса этого газа – это плотность на объем, а объем – это площадь на дельта h, на высоту. Ясно, что если есть масса, то на этот газ действует сила тяжести. Тогда спрашивается, зачем же он не падает-то? А не падает он вот почему. Дело в том, что давление воздуха снизу, p от h, меньше, чем давление воздуха повыше, p от h плюс дельта h. И поэтому на наше тело, на наш газ, действует сила давления отсюда еще, и сила давления отсюда – это давление больше, чем это. И понятно, что все эти три силы, mg, плюс давление снизу на площадь, сила – это давление на площадь, минус давление сверху на площадь, должны дать ноль. И тогда получается дифференциальное уравнение, связывающее плотность с давлением. Если теперь мы в этом уравнении исключим либо давление, либо плотность, взяв уравнение Клаперона-Менделеева, мы получим зависимость от высоты хоть давления, хоть плотности, и получится, что они зависят от высоты, как мы и говорили, e в степени минус m GH на КТ. Угу. Так что вот из таких соображений ньютоновского равновесия газа все угу. получается. Кстати, эта формула работает, этот подход работает и еще в одном, в одной очень интересной задаче. Ну, наверное, все-таки еще одну мы лекцию после этого по термодинамике сделаем, посвященную термодинамике. Есть такой адиабатический процесс адиабата. И вот вообще-то газ, он скорее удовлетворяет адиабатическим процессом.
Это при постоянном давлении, да?
Нет, когда энергия не передается никуда.
Адиабатический процесс – это без передачи энергии?
Без передачи энергии. Тепло не… Газ – хороший теплоизолятор, и он тепло практически никуда не удаёт. Так вот, если сюда подставить уравнение адиабата, то тогда температура тоже, оказывается, зависит от высоты. И вот самое интересное, если посчитать, то получается, что на высоте порядка 15 километров температура должна быть порядка минус 80 градусов, что, вообще говоря, похоже. Когда самолет летит там, нам говорят, там 50-60 градусов, угу. меньше нуля. Так что это все не такой уж бред, и вот адиабатическая атмосфера вроде работает. Угу. Понятно, что эта модель не учитывает ветров, там, нагрева солнца и еще масса-масса чего, но тем не менее, вот получается. Может, совпадение, может, нет, вот не знаю. Я просто так ради интереса подставил, посчитал, да, действительно неплохо вышло. Насколько это относится к реальности, ну, я думаю, что есть масса людей, которые всем этим занимаются серьезно. Может быть, они меня поправят, может, это случайное совпадение. А может быть, так оно и есть. Ну, вот теперь мне хотелось бы на все это взглянуть чуточку с более общих позиций. И два слова сказать о том, что носит название распределение Гиббса. Гиббс такой был человек. То есть вначале был Максвелл, его распределение подобобщил Больцман, а Гиббс поставил еще более общую задачу. Ну, я думаю, что сам Гиббс ее ставил не так, как я буду об этом рассказывать, но идеология примерно такая. Давайте рассмотрим некоторый ресурс X, полное количество которого сохраняется. Этим ресурсом может быть, вообще говоря, все, что хотите. Хоть энергия, хоть деньги, хоть продукты питания, хоть население, что хотите. И давайте рассмотрим некоторый макроскопический ансамбль потенциальных владельцев этого ресурса. Если X – это энергия, то это, например, молекулы. Если X – это деньги, то это, например, люди. Если X – это население, то это, например, города. И будем считать, что количество потенциальных владельцев тоже сохраняется. И давайте разрешим владельцам ресурсов обмениваться ресурсами друг с другом. Но только так, чтобы сумма всегда сохранялась, чтобы никто не отдавал ресурсы в виде офшоров в другие галактики. Вот только в этом месте происходит обмен ресурсов. И давайте считать, что каждый акт обмена происходит случайно. И тогда возникает вопрос, а какое распределение ресурсов между владельцами будет наиболее вероятно? Это и есть задача, поставленная Гиббсом. Я думал поговорить о том, как она решается, но уж больно много писать формул. Идея примерно состоит в следующем. Будем считать, что любое распределение ресурсов между владельцами равно вероятно. И давайте придумаем такое многоэтажное здание, высота нахождения в котором означает обладание тем или иным количеством ресурсов. Все жильцы первого этажа обладают ресурсом в количестве x1, жильцы второго этажа x2, житого этажа xжито и так далее. И чем выше, тем больше ресурсов. Поэтому выгодно жить на этажах повыше. И давайте теперь расселять n владельцев ресурса по этим этажам. Пусть на этом этаже n1 владельцев, на этом n2 владельцев, на этом ng владельцев и так далее. Тогда обмен ресурсом на этой схеме означает переезд владельца с этого этажа на какой-то другой. Если у него число ресурсов изменилось, мы его пересаживаем на другой этаж. При этом ресурсу совершенно все равно, у какого владельца быть. И владельцам друг до друга абсолютно нет никакого дела. Тогда возникает вопрос, а сколькими способами из n владельцев мы можем выбрать n1 бедолаг, которые окажутся на самом нижнем этаже? Это задача комбинаторики. Это называется c из n по n1. И поэтому этот этаж мы можем заселить числом жителей n1 вот с такими способами. Тогда следующий этаж мы будем уже заселять, выбирая не из n, а из n минус n1, потому что этот этаж уже заселен. И надо выбрать n2 жителей.
Ну, давайте поясним, что это за формулка, как посчитать. Там несложная формула.
Если мне память не изменяет, здесь стоит n факториал, здесь стоит n1 факториал и n минус n1 факториал. По-моему, так. По-моему, так. N факториал. Вот если мы хотим случайным образом из n жителей выбрать n1, нам совершенно не важно, как их выбирать, вот вроде бы так.
N факториал – это произведение от 1 до n.
Да, значит, n факториал – это такая штука, это 1 умножить на 2 умножить на 3 умножить на n. Да. Вот это число способов выбрать из такого количества людей, вот такое количество людей. А вы проверить хотите? Хорошая идея. Давайте проверим.
Да.
Я почему думаю, что так? Потому что теперь, когда мы напишем c из n минус n1 по n2, мы должны здесь будем уже вместо n факториал написать n минус n1 факториал. Здесь будет n2 факториал.
И размещение из n объектов по m – это n факториал, n минус m факториал. Сочетание, число сочетаний, правильно? Мы ищем число сочетаний.
Сочетание.
N факториал делим на m факториал, n минус m факториал. Ну, все верно, да.
Да. И смотрите, когда мы 2c перемножим, то вот эти штуки сократятся. И так далее. И у нас останется n факториал на произведение n1 факториал на n2 факториал на n3 факториал и так далее.
Да, то есть все вот эти разности будут от каждого члена сокращаться.
Да, да. А вот дальше считается примерно следующая идея. Это то, что я хочу говорить в разговоре о термодинамике. Короче, Господу Богу все равно, на какие этажи кого расселять. Лишь бы сумма энергии и сумма жильцов сохранялась. Поэтому можно нарисовать массу карточек, на каком этаже сколько сидит людей, все эти карточки перетасовать и попросить его случайным образом из колоды эти карточки вытаскивать. И то, что он вытащит, то и реализуется. Так вот, реализуются именно те расселения, которым соответствует максимальное число карточек. Они чаще будут вытаскиваться. Ну, все-таки я уж тогда здесь приведу такой пример. Давайте поставим такую страшную задачу. Вот сейчас в этой половине аудитории и в этой воздуха примерно поровну. Молекулы летают случайным образом. А не может случиться так, что сейчас все молекулы улетят туда, у вас будет давление в два раза больше, а я окажусь в вакууме со всеми вытекающими последствиями. Так вот, это казалось бы, невероятная ситуация, она может реализоваться, потому что молекулам друг до друга нет никакого дела, и они могут улететь туда. Но давайте рассмотрим эту ситуацию в том случае, когда в комнате всего лишь 4 молекулы.
Угу.
Смотрите, какова, сколько у нас возможностей вытащить карточку, когда здесь нет ни одной молекулы, а здесь 4. Только одна карточка есть. 1, 2, 3, 4, а здесь 0. А сколько у нас возможностей, когда здесь 3 молекулы, а здесь 1? Либо 1, 2, 3, а здесь 4.
Угу.
Либо 1, 2, 4, а здесь 3. Либо 1, 3, 4, а здесь 2.
Ну, и понятно, там 1.
Либо 1, тут 1, а тут 2, 3, 4. 4 карточки. А сколько карточек, когда молекул поровну? 1, 2, 3, 4. 1, 3, 2, 4. 1, 4, 2, 3. Так, с 1 кончились. Теперь 2, 3, 1, 4. 2, 4, 1, 3. С двойками кончились. 3, 4, 1, 2. Все. 6 карточек. Теперь сколько у нас карточек, когда здесь 1 молекула, а здесь 3? Ну, повторяй, все уже повторится. Это 4 карточки. И когда с одной стороны ничего, а здесь 1, 2, 3, 4, 1 карточка. Все эти состояния абсолютно равновероятны. Молекулам друг на друга наплевать. Но посмотрите, нам макроскопическим эти карточки неотличимы. Нам важно дышать. А как там занумерованы молекулы, нам безразлично. Молекулам все состояния равновероятны. Поэтому у Господа Бога есть 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 карт, которые он тасует. И по одной вытаскивает. Как только он вытаскивает какую-то карту, это реализуется в этой комнате. Что чаще будет реализовываться?
Что-то страшновато как-то, да?
Страшновато. Страшновато.
Да.
Но что чаще всего будет реализовываться?
Вот это...
Когда поровну.
Да.
Это называется термодинамическое равновесие. Угу. Вот этого станет меньше. Это называется флуктуации.
Угу.
И чем больше флуктуации, тем вероятность их меньше. Но это с 4 молекулами. А если вы возьмете молекул несколько миллионов, то этот столбец вырастет вообще до невозможности. А вот карточка, где в одной молекуле половине есть все, а с другой стороны нет ничего, останется в единственном числе. И поэтому, конечно, может случиться так, что все молекулы сейчас соберутся в этой половине. Но вероятность этого процесса очень маленькая. Но вот примерно та же идея возникает и по расселению. Надо выбрать такое расселение жильцов по этажам, которому соответствует максимальное число карточек. Мы не будем интересоваться, какой именно жилец находится на этом этаже. Нам важно, сколько жильцов находится на этом этаже. И вот если это все сделать, то получается потрясающий результат. Оказывается, в случае термодинамического равновесия, то есть состояние, которому соответствует самая большая вероятность, которое соответствует самое большое число карточек, которые вытаскивает Господь Бог, и это чаще всего реализуется в природе, это, тогда это возникает в том случае, когда вероятность найти у кого-то ресурс в количестве x пропорционально e в степени минус x делить на x среднее. Это и есть распределение Гиббса. В случае, когда это энергии, то x это энергия, а x среднее это kt. Kt это средняя энергия. И поэтому распределение Максвелла-Больцмана есть частный случай распределения Гиббса, когда в случае в качестве x выступают энергии. могут в качестве x выступать какие угодно другие ресурсы.
А если вот, допустим, нам важно, на каком этаже какой человек сидит?
Тогда нас интересует микроскопическое распределение. А мы с вами занимаемся макроскопическим, и мы не влезаем. Мы говорили, у нас есть три типа описаний. Микроописание, когда мы хотим решать задачу до конца, феноменологическое описание, когда мы просто смотрим на эксперимент, и третье, когда мы занимаемся средними. Тут, на мой взгляд, важнее другое. Мы договорились, что для того, чтобы получилось такое распределение, обмен ресурсом должен происходить случайным образом. Вот если два владельца встречаются и перераспределяют ресурс как угодно, что, кстати, происходит при столкновениях молекул, они обмениваются энергиями в зависимости от того, под какими углами и как они сталкиваются, как угодно могут обмениваться, то тогда равновесие возникает вот в таком случае. Ну и понятно, что я с самого начала стал говорить о деньгах и людях, и городах, и населении, поскольку сразу же возникает величайший соблазн перенести это на всякие социальные задачи. Тут я должен сказать, что я совсем не специалист в этой области, но просто в свое время, я надеюсь, он сейчас жив и здравствует, в университете был очень интересный человек. К сожалению, не помню его имени и отчество, но фамилия его запоминающаяся – Скоробогатов. Впервые я его услышал, ну вот каждый год на физфаке есть такое мероприятие «День физика», там много чего происходит, в том числе там происходят первоапрельские семинары, такое странное немножко мероприятие, на которых можно рассказывать все, что тебе приходит в голову, без боязни за свою научную репутацию. Но обычно это выглядит так. Студенты там какой-нибудь юмор пытаются пропихнуть, квазинаучный. Но вот иногда люди, кто посерьезнее, свои совершенно бредовые идеи рассказывают вот в области физики или чего-то такого. И вот я еще, по-моему, был молодым сотрудником, а может, еще студентом, я слушал его доклад о функции распределения людей по выпиваемому алкоголю. Ну а почему? Функции распределения какие угодно можно писать. Вот он там чего-то рассказывал, ну, просто сама тема интересная, и надо сказать, что его теория не совпала с экспериментом, и он сказал, что здесь тот же эффект, о котором говорил я при низких температурах, что при низких температурах возникают не классические статистики, и я уже забегая вперед немножко скажу, что частицы с полуцелым спином ведут себя принципиально по-разному, они не бывают одинаковыми, а частицы с целым спином хотят быть одинаковыми. Первые называются фермионами, потому что Ферми первый с ними разобрался, Ферми Дирака статистика, там другие бозоны, с ними разобрались Бозе и Эйнштейн. И он свой доклад заканчивал прекрасно, он говорит, на самом деле все дело в том, что население реальное, оно подчиняется квантовым статистикам, а именно женщины – это фермионы, а мужчины – это бозоны, потому что где вы найдете двух женщин, которые одеты одинаково? Поэтому двух женщин в одинаковом состоянии найти невозможно. А вот мужики, например, они все очень любят одевать одинаковые зеленые рубашки, зеленые брюки, сапоги и фуражки и ходить абсолютно строим. Это типичное поведение для бозонов. И вот он говорил, что он дальнейшую свою исследование здесь вот хочет туда втащить квантовую статистику, но как-то я этого не слышал, а потом уже на факультете повышения квалификации я слышал его другую лекцию, которая вот мне очень сильно запала в душу. Ну, такую функцию легко отличить от других функций. Естественно, достаточно взять какое-нибудь социологическое исследование и посмотреть, там получается такая функция или нет. Так вот, оказывается, что в социальных системах эти функции не живут. А там живут другие функции, так называемое распределение Парето. Вот был такой социолог, который просто…
Ну, самое известное – это правило Парето, я так понимаю, 80 на 20, да, когда там 80% результата достигается максимально быстро, а 20%...
Это в некотором смысле следствие этого распределения. Значит, вообще говоря, если мы здесь будем откладывать не количество ресурса, а логарифм от количества ресурса, а здесь будет откладываться логарифм функции распределения от ресурса, то для социальных систем в большом диапазоне получается прямая линия. И вот он, я повторяю, я просто теперь цитирую некоторый рассказ, который мне очень понравился, скажем так. Хотя, поскольку я его, это же был такой не очень серьезный доклад, может быть, я что-то немножко превратно понял. Если я что-то наврал, если он меня услышит, с удовольствием, может быть, он меня поправит. Это не мои идеи, но они мне ужасно нравятся. Так вот, вот это распределение Гибс вывел, основываясь на том, что обмен ресурсом происходит по случайному закону. Понятно, что когда мы занимаемся социологией или биологией, или населением городов, там обмен происходит не случайно, но происходит как-то очень сложно. Так сложно, что мы не знаем, по какому закону он происходит. Но зато из эксперимента мы знаем результат. И он поставил себе задачу. А нельзя ли решить обратную задачу, по готовой функции распределения угадать закон обмена, который приводит к такой функции распределения? И он эту задачу, по его словам, решил. Оказалось, что такое распределение происходит в том случае, если вероятность получения ресурса пропорциональна имеющемуся у тебя ресурсу. То есть, грубо говоря, когда встречается бедный и богатый, то вероятность того, что все деньги отойдут кому-то, тем больше, чем больше у него денег уже есть изначально. Ну, так вообще, наверное, так оно и есть на самом деле.
Ну, такое любимое правило бизнес всяких вот этих вот тренеров, которые говорят, что деньги тянутся к деньгам.
Да. Нет, так и марксовский товар, деньги, товар – это, так сказать, да? Вообще говоря, и тогда все получается. И тогда все получается. Но вот, например, если говорить об обмене населением, городами населением, то какие города наиболее притягательны для населения в России?
Где уже больше населения?
Москва – самый притягательный город, правильно? Потом идет Питер. Потом, если мы выстроим притягательность в зависимости от числа населения, все станет абсолютно… Самый населенный город, чем более населен, тем более притягательный. И вот тогда получается паретовское распределение. Лично мне это все ужасно понравилось вот с какой точки зрения. Есть большая проблема, чем отличаются живые объекты от неживых. Так вот, теперь вроде бы имеется некоторый количественный критерий, что такое живое и что такое неживое. Если у вас обмен случайный, и получается распределение Гибса, Максвелла, Больцмана, это типичная неживая природа. Если у вас распределение паретовское, это социологическая или биологическая, или такая система. Поэтому, если вы хотите узнать, данный объект является живым или неживым, возьмите много таких объектов, соберите их в ансамбль, подождите, пока наступит термодинамическое
равновесие,
и посмотрите, какое распределение у вас получается. Это, пожалуй, единственная попытка, которую я знаю, нет, это совсем не моя область, где есть некоторый количественный, математизированный критерий живого и неживого, согласитесь. Можно там размахивать руками, говорить про наследственность, сохранение рода, в общем, это все бла-бла-бла некоторое. А здесь чисто математический критерий. Такой обмен живое, такой неживое. Ну, не надо к этому относиться уж чересчур серьезно. Здесь не доказана теорема единственности. Может быть, какой-нибудь другой иной способ обмена приводит к такому же результату. Но как он сам признался, он один раз со своей этой наукой попал в большую лужу. Да, вообще, несколько слов все-таки об этом человеке. Он заканчивал физфак, он заканчивал статистическую физику, потом он пошел на химфак и занимался химической статистикой, и там был богом всего факультета. Я неоднократно помню высказывание одного из деканов когда-то, который был на химфаке, он говорит, это наш будущий нобелевский лауреат, так сказать, к нему очень уважительно на химфаке относились, но вот потом он решил попробовать все эти идеи уже не на химию перетаскивать, а на биологию, на социологию, там много чего интересного рассказывал, чем половое размножение лучше бесполого, ой, там есть какие-то ящерицы в горах, у которых есть два способа. И пока тепло и хорошо, они все бесполо размножаются, так быстрее и лучше. А вот когда становится хреново, начинает холодать там или что-то, или засуха, они все переходят на половое размножение. И когда переход на него, тогда происходит изменчивость ее запись, и тогда популяция начинает следовать тому, что есть. И там, оказывается, функции мужчин и женщин принципиально разные. Дело в том, что у мужчин больше разброс параметров и уже область выживания. И поэтому мужские особи становятся… А женщины, они все средненькие. Вот мужчины бывают жуткие хулиганы, преступники и великие ученые. А женщины, они все хорошие. Но они в серединке. Но зато у них выживаемость больше. И вот когда меняются условия, мужчины из одного из крыла популяции гибнут. Они нужны для того, чтобы гибнуть. А те начинают с большей вероятностью участвовать в размножении, и тогда среднее свойство популяции сдвигается в нужную сторону. Вот примерно так. Повторяю, это я цитирую, это не моя точка зрения, но мне она кажется правдоподобной, вообще говоря. Ну, вроде так и есть, на самом деле. Так вот, его некоторый конфуз вышел вот с чем. Он, как сам говорится, написал статью, что космос населен живыми разумными существами, потому что, оказывается, если нарисовать функцию распределения интенсивности космического излучения по энергиям, там получается паретовское распределение. И это означает, как он думал, что просто есть сверхцивилизации, которые обмениваются энергией, а то, что космическое излучение – это их отбросы энергетические, а поскольку они разумные, то получилось по парету. Ну а дальше ему астрофизики поставили мозги, как он говорит, на правильное место, я не астрофизик, но он сказал, что ему сказали следующее. Вот как здорово. Он не, я не буду ничего в этом не понимаю, цитирую его, а он тоже ничего не понимает.
Цитирует астрофизика.
Да, но надеюсь, что мы друг друга все поняли правильно. Так вот, я понял так, что когда, во всяком случае, основная доля космического излучения возникает при взрыве новых и сверхновых, а там бежит волна ударная, которая обдирает энергию с атомов. И чем больше энергии у волны, тем она больше обдирает энергии. То есть там возникает та же самая, все это называется положительная обратная связь. Там возникает положительная обратная связь. И с этой точки зрения космос является живым объектом. И тогда получается, что есть в природе три живых типа объектов – это космос, это биологическая жизнь и, как ни странно, это низкотемпературная плазма. Ну вот это мне все ужасно нравится. Может быть, оно мне нравится, потому что я в этом практически ничего не понимаю, но выглядит это так внешне правдоподобно. И я думаю, что если кто-то по этому поводу поспорит, поругается, а может быть, примет к вниманию.
Все это мы прочтем в комментариях, да?
Да, вот теперь почитаем, вот теперь почитаем. Я думаю, здесь будет и масса гневных комментариев и со стороны и социологов, и биологов, и еще много кого. Но глядишь, и мы что-нибудь про это узнаем. Я повторяю, я сейчас залез совсем не в свою область.
Мы всего лишь навсего цитируем.
Цитируем, да. Но выглядит это очень симпатично, на мой взгляд.
Ну и отлично, я думаю, что на сегодня мы закончим и просто дождемся реакции зрителей.
Спасибо. Если интернет выживет от взрыва, я буду рад.
Я думаю, что интернет так просто не убьешь. Всем до свидания.
До встречи.